Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем читать вместе Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Прабхупада упомянул в введении, что есть много переводов Бхагавад-гиты, но ни один из них не соответствует духу, как бы смыслу самой Бхагавад-гиты, а больше выражает точку зрения переводчика, автора. То есть какое-то есть мнение у человека о Бхагавад-гите или понимание человеческое Бхагавад-гиты. И люди это, ученые выражают, изучая санскрит или размышляя на эти темы, что само по себе хорошая способность, но, тем не менее, в человеке заложено несовершенство. Четыре несовершенства, мы также с вами об этом говорили, одна из которых — несовершенство чувств и склонность совершать ошибки. Любой великий человек даже, это не имеет значения, любой человек склонен к этим ошибкам и имеет несовершенные чувства, склонен к иллюзии и обманывать других волей-неволей. Мы сами в жизни знаем это, сколько раз мы совершали ошибки, сколько раз мы видели ошибки. Поэтому здесь другой подход — в этой книге другой подход, что смысл Бхагавад-гиты раскрыт в ней самой. То есть здесь не нужно что-то додумывать, здесь нужно просто понять прямой смысл, прямое значение текстов. Например, когда Кришна говорит «Ахам», «Я», значит, нужно понимать, что это он про себя говорит, не про «Я» всеобщее, скажем, или не про «я», с которым может слиться, и мое «я», и вот эти вот домыслы были философов, что это какое-то всеобщее «я», с которым сливаются все индивидуальные «я». Значит, «я» относится к любому «я», к любой индивидуальности. Вот эти интерпретации очень много имперсональных. Прабхупада дал комментарий с точки зрения преданности, то есть любви к Богу. «Ахам». Значит, Кришна говорит о себе. Значит, мы говорим, вот Кришна вот такой, вот он о себе говорит то-то, то-то, то-то. Это будет прямое представление Бхагавад-гиты. Мы должны представить рассказчика Бхагавад-гиты. Не собственное мнение, не я рассказчик Бхагавад-гиты, не кто-то другой рассказчик Бхагавад-гиты, Кришна, а тот, кто слушает, Арджуна. Их связывает очень тесная, близкая дружба. В Пуране говорится, что Кришна и Арджуна — это вечные спутники, неразлучные они из рождения в рождение вместе. То есть это вечно освобожденная душа Арджуна, а Кришна — верховная личность Бога. И у них есть свои индивидуальные вечные отношения. В самой Бхагавад-гите Кришна тоже об этом говорит Арджуне, что через много-много рождений мы с тобой прошли. Ты их сейчас не помнишь, я их помню все. То есть разница, что Арджуна не помнит, Кришна помнит. Арджуна — это индивидуальная обычная душа, Джива-таттва, и Кришна — это верховная личность Бога. То есть есть различия между душами. Вот это в Бхагавад-гите трудно уловить самому человеку, читателю, без комментариев. Различия. Даже отличить материю и дух сложно нам. А что же говорить, отличить сверхдушу от души, когда они качественно однородны? Очень сложно. Здесь нужны уже реализованные души, которые бы этот смысл пояснили. И мы уже читаем, мы быстро с вами продвигаемся, мы читаем, уже начинаем 10 главу Бхагавад-гиты «Великолепие Абсолюта». Здесь описывается Абсолют с точки зрения материальной природы, то есть как мы можем увидеть его, находясь в материальном измерении существования. Потому что абсолютная истина, она за пределами всего. Но также говорится, что она и внутри всего. И вне всего, и не внутри, и не вне. Так вот, где же она? Вот в этой главе это будет рассматриваться. Кришна расскажет, какие его проявления, как абсолютной истины, можно видеть в материальном мире. Непосредственно можно видеть. Кто-то же говорит, покажите мне Бога. Вот мы читаем Бхагавад-гиту, пытаемся увидеть таким образом. Текст первый. Шри Бхагавану Вача, так начинается первый текст. Верховный Господь сказал, слушай же далее, о могучий руки Арджуна, поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага продолжу свой рассказ и открою тебе знание, которое превосходит то, что я уже изложил. Девятая глава называлась «Самое сокровенное знание». Вот это ступени духовной жизни, они удивительны, потому что духовная платформа, она как бы едина, но она безгранично разнообразна. Но вот в какую сторону она разнообразна? В сторону однообразия или в сторону угасания или в сторону развития? Даже не развития, а в сторону, может быть, углубления, увеличения или в сторону счастья. Что в материальном мире разнообразие может быть однообразием, скучным. Или уводит в сторону куда-то, в негативную разнообразие есть. А есть какое-то счастье. Так вот, духовная платформа всегда увеличивает блаженство. Если человек поднимается на духовную платформу, то счастье его имеет природу увеличивающуюся, углубляющуюся. Поэтому, когда мы говорим «самое сокровенное знание», с духовной точки зрения, это не предел. Что есть еще более сокровенное знание, которое не делает менее сокровенным то, что мы услышали. Что это одна духовная платформа. Вот это уникальность духовной жизни, что, как, например, иногда люди спорят, вот есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. И мы живем в Новом Завете, поэтому Ветхий Завет не важен. Нет, Новый Завет не отрицает Старый Завет. Нет такого. Нельзя. Это не духовный подход. И также различные религии. Мы видим, что есть вот хорошие заповеди, а где-то есть еще также хорошие заповеди, еще более хорошие заповеди. И они отрицают те заповеди, которые мы начали изучать когда-то. То есть это единая духовная платформа. Стоит нам это как-то отделить, чем-то пренебречь, как мы совершим оскорбление, говорится. Вот тут мы собьемся с толку и собьем других с толку. Это и является ошибкой, нашим несовершенством. Поэтому не удивляйтесь, что Кришна уже говорит самое сокровенное знание, раджа виде раджа гухим, царь знания, выше которого не существует. А здесь он говорит, что еще более сокровенную вещь тебе расскажу. Согласно Парашари Муни, Бхагаванам, Верховной Личностью Бога, называют того, кто в полной мере обладает шестью совершенствами. Слово «Бхагаван» тут разъясняет Прабхупада в комментарии. Согласно Парашари Муни, был такой Парашари Муни, который писал, дал определение. Бхагаван. Кто такой Бхагаван? А когда дается определение? И почему дается определение? Когда утрачивается знание о Боге, нужны определения. Когда люди знают истину, им не нужны определения, то есть они могут видеть сами. Но если мы не видим, то мы спрашиваем, а что это такое? Дайте мне определение, представление об этом. И вот Парашари Муни в свое время, когда знание было о личности Бога уже утрачивалось, он дал это определение, чтобы оно не утрачивалось. Потому что когда вы видите Бога, это из Пуран, когда кто-то получает этот даршан непосредственный Бога лицом к лицу, он сам это видит, что описано здесь. Шесть достояний вместе с ним он видит, вместе с Богом. Вы не увидите Бога просто одного отторванного от всего. Когда вы увидите Бога, вы увидите, что все абсолютно с ним связано. Куда бы вы ни посмотрели. Атомы, мертвая природа, живая природа, пространство, время, гуны, все бесчисленные живые существа, все связано с ним. Это называется Бхагаван. Он обладает всем. Здесь говорится шестью достояниями, чтобы было понятно, как это всем, какие достояния его окружают, какие есть достояния у него. Шесть достояний. Сила, в абсолютной степени, если говорим о Боге, то сила вся. Слава тоже вся. Богатство тоже абсолютное. Знание, красота и самоотречение. Вот это шесть достояний, которые делают его притягательным для всех. Невозможно не привлечься красотой, или богатством, или великими знаниями, или отреченностью человека. То есть он абсолютно свободен. Это тоже очень привлекательная личность. Самая привлекательная. Тот, кто видит Бога, видит все эти шесть его достояний. Но тот, кто не видит, тот пользуется определениями, чтобы видеть пока умозрительно. Во время своего пребывания на земле Кришна явил все эти шесть совершенств. Поэтому мудрецы, такие как Парашара Муни, признают Кришну верховной личностью Бога. Вот причина, почему Кришну признают верховной личностью Бога, когда он был на планете около 5000 лет назад с небольшим. Он проявил все эти шесть совершенств в его играх. В 10 главе Кришна собирается открыть Арджуне еще более сокровенное знание о своих совершенствах и деяниях. До этого, начиная с 7 главы, Господь уже рассказывал о своих разнообразных энергиях и о том, как они действуют. А в этой главе он расскажет Арджуне о своих уникальных достояниях, випхути. В предыдущей главе Господь описал свои разнообразные энергии, чтобы доказать необходимость преданного служения и вселить в нас веру. А в данной главе он рассказывает Арджуне о своих многочисленных проявлениях и совершенствах. То есть преданное служение, служение Богу, подразумевает, что мы связаны с Его достояниями также, с Его уже богатством, с Его знанием, с Его красотой, славой, самоотречением и силой. То есть в преданном служении мы пользуемся Его достояниями. Если человек не связан с Богом, служение, преданным служением, нет этой любви к Богу, нет деятельности, связанной с Ним, то он связан со своими достояниями, насколько уже у него есть это. Удачлив он будет, настолько он, насколько красив, насколько умен, сам уже по себе, насколько прославлен, насколько силен. И поскольку наши достояния ограничены, есть тоже такие же, но ограниченные степени, то и наши успехи тоже будут ограниченными. Мы можем пользоваться только тем, что у нас есть, и добавить к этому нам очень трудно будет себе красоты или знания, или славы. Сами себе даже, скорее всего, мы не сможем это сделать. Любые красота, знания и сила – это от Бога. Даже если мы не служим Богу, все равно мы наделены за какие-то заслуги. Не обязательно служить Богу, чтобы обрести какие-то заслуги в материальном мире. Можно служить косвенно, просто неосознанно служить, добрые дела какие-то делать. Это богоугодное дело, но мы о Боге можем не думать, просто думать о том, что вот есть люди, которым мы хотим помочь. Но поскольку Богу это нравится, Он наделяет нас определенным разумом, богатствами. Если, например, вы хотите заняться благотворительностью и заботитесь о нищих людях, хотите их накормить и устраиваете такую программу пищи, жизни, вы идете с этой программой к правительству или к богатому человеку и говорите, вот я хочу увидеть, сколько людей, мы можем их кормить, дайте нам деньги, спонсируйте, и они спонсируют. Видите, благочестие ваше привлекает деньги, богатство. Кто-то скажет, да, очень хорошо, притягивает, привлекает. Потому что это богоугодное дело, поэтому мы видим отклик. То есть все божественные вещи имеют отклик в сердце, обязательно. Даже если мы с ними не согласны, мы все равно знаем, что это хорошо. Как, скажем, вегетарианство – это хорошо. Большинство людей уже признают, что это очень хорошо, хотя сами не могут стать вегетарианцами. Но это хорошо, да. Или отказаться от всех интоксикаций. Ну, конечно, хорошо. Но вот у меня пока вот такое отношение к этому. Но я понимаю, что это хорошо. И так далее. То есть абсолютная истина, она истина, даже если нам не нравится. Итак, чем больше человек слушает о Верховном Господе, тем сильнее становится его желание служить Ему. Поэтому нужно стараться всегда слушать рассказы о Господе в обществе Его преданных. Это сделает наше служение более совершенным. В таких беседах могут участвовать лишь те, кто действительно стремится обрести сознание Кришны. Всем остальным это недоступно. Теперь же Господь ясно говорит Арджуне, что Он открывает ему это знание, заботясь о его благе, потому что Арджуна очень дорог ему. Иначе говоря, подобные беседы в обществе преданных приносят благо, в первую очередь, преданным. То есть материалистам большого блага не приносят эти беседы. Я думаю, они могут скучать в это время или просто думать, ну, какая-то чья-то культура, Может быть, индийская культура это как-то не связывает себя с тем, что они слышат. Они в отделенном сознании находятся от Бога. У них есть свое представление о величии, о знаниях, о славе, у них свои представления. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. То есть мы же видим мудрых людей или слышим о них. Кто самый мудрый в нашем, как бы, вот, историческом мире, наверное, один из самых мудрых признается Сократ, Платон, Аристотель, греческие философы. Есть также западные философы, очень сильные мыслители, Кант, там, Гегель, не знаю, там, ну, изучали когда-то в школе эти вещи, вот помню эти имена. Но Махабхарате описывается также мудрецы вселенского масштаба. Это вот наша планета, здесь мы можем что-то тоже постичь в планетарном размере, наблюдая космос глазами и вот размышляя о жизни, видя различные формы жизни. Но во Вселенной их больше. И планет, и измерений, и форм жизни. И вот эти мудрецы, которые знают разнообразие этой жизни, они, конечно же, сильнее в своей мудрости, могущественней. И самые могущественные мудрецы во Вселенной известны. Они по сей день существуют в этой Вселенной. Иногда они навещают различные планеты, такие как, скажем, Санат Кумары, четверо братьев, это самые древние мудрецы Вселенной, или Нарада Муни, это мудрец среди полубогов, его называют. Он знает все материальные измерения в той или иной степени существования, и также знает духовные миры, он может проникать туда. Его мудрость практически безгранична. Если бы мы пообщались с Нарадом Муни, с четырьмя кумарами, в виде их сияния, в виде их вот эту проникающую духовную природу, мы бы, наверное, подумали, что они знают все. Мы, наверное, подумали, что они равны Богу. Но Кришна говорит, никто не знает меня среди них. Ни Нарада Муни, ни четверо кумаров, ни Брахма, который творит эту вселенную, это величайший как бы полубог. Почему? Потому что я их первопричина, я источник их знаний, и их богатств, и их талантов, их способностей. То есть, если все это соединить вместе, все таланты и способности всех-всех живых существ, полубогов и других всех, то даже если все это сложить вместе, невозможно познать Бога. Всю мудрость Вселенной, если собрать вместе, какую-то одну личность, это лишь будет искра его великолепия, небольшая искра всего лишь. Незначительная часть его проявлений. Об этом речь идет здесь сейчас, вот в этой главе «Великолепие Абсолюта». Каков же он сам тогда, если есть такие яркие проявления великих личностей, величайших способностей, удивительных вещей. «Из всех людей только тот, кто знает, что я нерожденный и не имеющий начала, верховный повелитель всех миров». Не подвластен иллюзии и свободен от всех грехов. Вот. Свобода подразумевает знание, здесь говорится. Как освободиться от всех наших грехов, всех прошлых поступков кармических, которые связывают нас. Мы даже не знаем, до какой степени мы связаны, как порабощены кармой. Не только обстоятельства. Люди обычно понимают карму как обстоятельства жизни. Вот такая квартира у меня из-за кармы, вот такие родственники из-за кармы, они обстоятельства видят, да, это тоже карма. Но карма также в нашем умонастроении, в наших способностях мыслить и понимать, это та же самая карма. Как вот от этого освободиться? От этой умозрительной нашей природы или чувственной природы, которая дает нам возможность чувствовать мир именно только так, а не как иначе. Ограничивает нас, чувства ограничивают, ум ограничивает. Книги, писатели нас тоже ограничивают. Кто-то думает, что они нас развивают, наше мировоззрение. Нет, они лишь дают какие-то разнообразные точки зрения, обогащают нас точками зрения, но не развивают. Развивают нас освобождению от кармы. Здесь говорится, какое знание? Знание о Боге. Поэтому это и считается наукой главной. Наука — это то, что нас освобождает от страданий. С этой точки зрения материальная наука не признается наукой, ведами. Она обладает знаниями, но не теми, что освобождают от страданий, поэтому это не является наукой. Эти знания в невежестве. Также можно быть очень умным человеком в плане обманывать других. Но это не является подлинным, как бы, подлинной способностью человека. Подлинная способность благая должна быть. Негативное не имеет отношения к знанию. Все позитивное имеет отношение к знанию. И вот в этом плане мы сейчас, ну, не так богаты в позитивном смысле слова. То есть мало позитивного в нашем уме, в наших обстоятельствах. Не так много, недостаточно, чтобы мы чувствовали себя очень счастливыми людьми. И нужно знать, что Кришна нерожденный, не имеющий начала, верховный повелитель всех миров. Все остальные в этом мире рожденные. Он нерожденный. Огромная разница между этим, между всеми живыми существами рожденными и одним нерожденным. Ну вот есть пример, Прабхупада дает. Бабочка, ночная бабочка. Она рождается после заката солнца, умирает перед восходом солнца. Вот это пример рождения джанмы. То есть она имеет опыт жизни вот между закатом солнца и до восхода умирает. Все, тьма. Это называется джанма. Вот этот период времени она может воспринимать. Не больше этого. Она никогда не видела солнца. Итак, джанма означает в материальном смысле. Мы никогда не видели Бога. Мы родились после его ухода. Мы никогда не видели. Но здесь бывает. Но он ушел. Когда? Давно. 5000 лет назад. Что вообще об этом думать для нас? Джанма, мы рождены на какие-то десятки лет, тысячи лет, мы вообще думаем, это не наша жизнь, это не наша история, это не наша область для отношений. И мы умрем до его прихода еще. И у нас нет этого опыта просто. Но вот смотрите, шастры описывают Бхагавадгиту, Арджуна лицом к лицу разговаривает с Кришной, Кришна говорит ему Бхагавадгиту. Кто повторит Бхагавадгиту? Когда-то в советские времена ученые говорили нам, что Бхагавадгиту не Бог рассказал, а это, ну, это произведение такого, знаете, собирательного характера. Время это создало. И были мудрые люди, они собрали всю эту мудрость вот, в эволюционном своем развитии, шаг за шагом создали это произведение. А Кришна Арджуна — это лишь сюжет, чтобы этот философский трактат. Вот они развивали эту философию шаг за шагом, получилась Бхагавадгита, песня Бога. Люди написали это. Нам так внушали про все священные писания, про Бхагавадгиту, и про Евангелие, и про Библию, про все на свете, что это люди создавали в эволюционном цикле развития человеческого общества. Тогда возникает вопрос, и даже предложение, почему сейчас люди не могут продолжить эту науку? Они ее не поняли, отвергли. Если это были аборигены, которые писали, то что это были за аборигены, которые пишут так, что непонятно современному философу, не все понятно, который не может ни одного стиха добавить, продолжить, улучшить что-то, развить в этом направлении. Они просто это отвергают, потому что не понимают этого. Это единственная причина, почему люди отвергают Бога, не понимают его. Требуют доказательств. Это вообще удивительная вещь, конечно, требует доказательств, хотя в этой Бхагавадгите столько доказательств, вокруг нас столько доказательств. И так здесь еще говорится, что тот, кто не понимает эту науку о Боге, находится в иллюзии и в грехах. Две вещи. Он будет находиться в иллюзии и в своих грехах. А как можно в иллюзии что-то понять? Или в грехах? Значит, грешники не могут понять Бхагавадгиту. Таков вывод. Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзий, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. Как создать бесстрашие? Как создать страх? Кто это может? Как создать смерть? Кто это создал? Это уже созданный мир. Вот он перед нами. Откуда все эти качества? Вот. Нужно помыслить немножко. Аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Что это такое вообще? Как это изучить? Где найти источник этих вещей? Это вам не химия. Это не химия, это другая наука. Вот вам, пожалуйста, элементы, из которых состоит наша жизнь. Вот химические элементы, а вот элементы, составляющие нашу жизненную силу. Ну, классифицируйте их, найдите источник. Откуда все это? Это же создано все. Как и Земля уже существует и существовала, мы пришли уже в созданные уже существующие элементы. Также мы пришли уже в существующий человеческий мир живых существ. Не только человеческий мир, мы пришли во Вселенную, которая населена энергиями, живыми существами, говорится. Все уже было готово, создано. Так вот откуда? Давайте найдем источник. Кришна говорит, я это создал, но одним. Такого подхода пока в науке нет. Они имеют дело с элементами и опираются на элементы, но не задают вопрос, откуда эти элементы, источник элементов. То есть наука не доходит даже до такого вопроса. Очень ограниченная наука. Здесь большой комментарий, потому что каждое вот это качество, оно объясняется в комментарии, вы можете потом посмотреть, почитать. Если вам интересно увидеть какое-то качество, разобрать здесь в комментарии, будет описываться. Например, пхава, слово здесь пхава, рождение. Рождение тоже создано Богом. Пхава рождения связана с материальным телом. Здесь я комментарий почитаю чуть-чуть. Что касается души, то она, как бы было сказано в начале Бхагавад-гиты, никогда не рождается и не умирает. Значит, нужно было создать этот принцип рождения. Если душа изначально бессмертна, не рождается, не умирает, с ней не происходят такие страшные вещи, жуткие, то в материальном мире есть рождение и есть смерть. Откуда и почему? Вопрос. Как эта бессмертная душа связана со смертным телом и должна все эти ужасы переживать, отождествление со смертью, старостью, болезнями и прочее. Она все эти ужасы переживает. Это называется пхава на санскрите. Но пхава также означает дух. Это удивительно. Пхава означает предварительная стадия любви к Богу. Пхава — это одна из вершин совершенства. Так вот, это пхава, это то, что мы... Пхаву можно еще так понять. Это то, что мы без чего жить не можем, пхава. Влюблялись когда-нибудь? Вот это какой-то будет маленький пример пхава. Или вы знаете свою маму всю жизнь, вы не можете забыть, пхава тоже называется. Вы к ней испытываете эти чувства. Причина всей жизни — это пхава, это рождение. Вот рождение, вот так мы с такой силой схватываем родителей, отца, сестру, жену, мужа. Вот это рождение называется, схватить вот это все. Вот родиться означает. Это пхава. Не просто появление биологического вида, который мы наблюдаем извне, а изнутри, как мы это наблюдаем, вот этот рожденный, кто такой? А тот, кто схватил мать, отца, сестер, братьев, страну, жену, детей своих. И вы не оторвете эти вещи от него. С этим умрет. Это пхава называется. Это рождение. То есть поэтому говорится, даже не майя держит меня в этом мире, а я держу эту майю. Пхава. Из меня исходит пхава. Желание держать, схватить все это в себе. Это вот одно из объяснений качеств, поэтому вы почитаете эти тексты сами, комментарии. Мы пойдем дальше. Семь великих мудрецов. И до них четыре других великих мудрецов. Так же, как Ману, прародители человечества, появились из меня, порожденные моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. Здесь Кришна говорит, что живые существа порождаются умом. Некоторые. С помощью ума. Мы не можем не понять, что это означает, как из ума можно что-то создать, непосредственно из ума. Потому что в нашем мире есть некая такая последовательность. Действительно, все начинается с ума. Но потом, чтобы создать, нужен какой-то материал, какая-то деятельность, чтобы эти мысли и желания воплотить. Но создаются из ума. Из ума настроения, из мыслей, из желаний творение создается. И Кришна тоже из его ума, и затем есть последовательность во Вселенной. Как это происходит? Например, любой человек, он как бы дан Богом в этом мире, но не непосредственно. Непосредственно у него есть родители. Но это от Бога. Почему? Потому что родители лишь инструмент. Они не знают многого, какой появится ребенок. Уж какой появится, от Бога, говорится. Дар будет, либо наказание, мы не знаем. Мы лишь проводники, мы инструменты природы. И из ума создаются эти великие мудрецы. Есть семь великих мудрецов во Вселенной, величайших, саптариши их называют. Но до них были вот эти четыре великих мудреца, упомянули мы недавно. Санат Кумары. Это первые Санат Кумары были такие мудрецы Вселенной. Старейшие мудрецы. После них появились еще семь мудрецов Вселенной. Эта мудрость необходима, чтобы осуществить этапы творения. Этапы творения. Нужны знания для этого, великие знания. Поэтому мудрецы, они также имеют свою роль во Вселенной, когда идут этапы творения Вселенной, этого мира. А от великих глобальных вещей потом до деталей нужно дойти, до всех деталей. Ману здесь упоминается, потому что это уже прародитель людей. То есть причина появления человечества непосредственно ману, его как бы конструкция, человеческое общество. Как он это делает? Как прародитель людей, наделенный специальными полномочиями и умом, тонким телом и соответствующими способностями. Люди не имеют божественных способностей. Они лишь могут их как-то отражать до какой-то степени, быть талантливыми, но божественные силы недоступны для них. Дайва недоступна. Они под дайвой находятся, под управлением природной, через природные стихии. И человек не сможет с ними справиться в полном смысле слова. Может только их наблюдать, изучать как-то и приспосабливаться к зиме, к лету, к погоде, к другим вещам. Но он не может быть выше дайвы. Дайва — это божественно означает ситха, способность. И над дайвой есть вот эти вот великие мудрецы, над полубогами обычными, которые управляют этими природными силами. Есть мудрецы, которые дают им эти полномочия, знания и так далее. Без знаний это невозможно. Мы учимся у мудрецов, мудрецы тоже у кого-то учатся. Там есть тоже своя иерархия, а кто же первый мудрец? Брахма. Брахма, он первый, кто передал знания Нараде. А, хорошо, а Брахма откуда взял? Ну, вот от Кришны. А Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Все, круг замкнулся. Мы пришли к абсолютной истине. Великолепие Абсолюта, текст 7. «Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений». Здесь говорится, что тот, кто постиг науку о Боге, становится преданным. Это признак, что человек постиг абсолютную истину. Кто он? Что он делает? Он служит Богу. Что-то подобное я слышал от Эйнштейна в его высказывании, когда он говорил о том, что посмотрите, что это за разум во Вселенной, размышлял об этом. От маленькой песчинки до великой вселенной. Все это вот создано, все это поддерживается. Что это за разум, который все это создал? Мы не можем даже сосчитать песчинки или атомы. А все это складывается в определенное творение, гармоничное творение. Что же это за разум, говорил Эйнштейн. И он сказал, что это за разум. Это тот разум, перед которым я встаю на колени и снимаю шляпу. То есть я как бы предаюсь ему. Я говорю о его величии и славе. С этого момента, когда я сознаю, начинаю прославлять, говорить о величии и славе, его разуме, о его качествах, о его деяниях. Это называется преданное служение. Это симптом великих знаний. Если человек не служит, он в невежестве находится. Даже в обычном смысле слова, если человек не служит другим, не выполняет свой долг, то он эгоист, он непризнанный как бы цивилизации человек. Он должен уметь служить, быть квалифицированным слугой. Иначе он не может быть самостоятельным в жизни. И здесь вот этот тихо хам сарваси прабаво, матах сарвам правартете. Слово «я» используется, отметьте. Ахам означает Кришна. Не я, не читатель. Пожалуйста, не придумывайте эти вещи. Есть такие комментарии. Не пользуйтесь ими. Преданные, великие преданные Кришны объясняют эти стихи с позиции настоящего знания. То есть Кришна о себе здесь говорит. «Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем». Агам сарвасья прабаво. Сарва. Слово будет сарва использоваться очень часто в Бхагавад-гите. Сарва тарман паритяжи тоже говорит, все оставь, просто иди ко мне. Вот это слово «все» окружает Бога. Нас тоже окружает все, но мы не можем понять вот это слово «все». Мы что-то из всего можем только понять. А Кришна говорит «все». Он знает «все». Вот это слово «сарва» означает. Источник всех духовных и материальных миров. И духовных, и материальных. То есть всего на свете. Вот это означает «высшее Я». «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». Это Кришна говорит. Пытайтесь снова понять, что это Кришна говорит, не какой-то человек. Человек может сказать: «Ты знаешь, ты пробовал гашиш, огромное удовольствие получишь». У нее есть свои представления об удовольствии. У Кришны есть другое представление об удовольствии. Так каким нам представлением, словом удовольствие пользоваться? От кого получить его? Кто-то пьет водку и говорит: «Удовольствие, присоединяйся, очень хорошо». Это его критерий, как бы, понятие счастья, его потолок. Кто-то говорит: «О, есть что-то получше, наркотик». Но вот Кришна здесь говорит «огромное удовольствие». Что он имеет в виду? Божественное. То, чем и им. Он наслаждается также в этой же степени. То есть практически мы не знаем, что это за удовольствие такое. Когда хиппи спросили про Прабхупаду в Америке, начинающие преданные, что же такое сознание Кришны, он говорит: «Это вот представьте комнату, набитую ЛСД». Он дал для них пример удобный. Говорит: «Вот это сознание Кришны. Это огромное удовольствие». Это, конечно, их привлекло, потому что ЛСД они знали, что такое. Думали: «Если это столько ЛСД, то зачем вообще это ЛСД?» Они отказались, потому что на самом деле пропадал возможность испытать трансцендентное блаженство. А как? Вот по этому стиху: «Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». Прабхупада им рассказывал о Кришне, вот и все. Они испытали трансовое состояние медитации, трансовое блаженство. И практически все его ученики, вот те, которые вышли из той среды, они оставили все наркотики пожизненно, приняли все регулирующие принципы и занялись преданным служением. Все. Вот это, этот стих объясняет. «Тот, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Вот откуда берется разум. Только что, так, Кришна говорил в предыдущих стихах, 4-5, что он источник разума и других всех этих энергий. Всех энергий, он источник всего этого. Источник наделяет, но не в равной степени. По-разному наделяет. Бодливой корою Бог рога не дает. Если человек идет путем каким-то опасным, то его Кришна ограничивает, он теряет свои способности. Например, человек должен ответить на вопрос, а ответа не знает. Ребенок спрашивает: папа, откуда я, что за мир? Ну, вот он там не отстает же, знаете, с детьми как сложно. Пока ответа не получит, не отстанет. Не так, что промолчали и сказали что-то такое, что не удовлетворило, ему непонятно, ему нужно вот получить ответ, да. Но поскольку нет ответа, вы раздражаетесь. Это естественно, если вы чего-то не знаете, а нужно найти ответ, а вы не знаете, а от вас требуют, а вы не понимаете, вы раздражаетесь. Так в чем же ваш ответ? В раздражении. Вы ответите. Вы дали ответ. Раздражение дали. Вот. А здесь говорится, тот, кто служит с любовью и преданностью, наделяется разумом, который помогает им прийти ко мне. Вы можете получить ответ изнутри. Через преданное служение. Преданное служение заключается также в том, что вы возвращаетесь к Богу. Да. И вы помогаете другим вернуться к Богу. Это тоже служение, великое служение, когда вы людей приближаете к Богу. Если вы хотите ребенка приблизить к Богу, он дает ответ. У вас вопрос, у вас появляется ответ. Автоматически. Не раздражение, а ответ появляется. Стоит, вы сами удивитесь, если вы скажете, что все живые существа от Бога произошли, и ребенок будет абсолютно доволен этим. Легко. Дети легко это понимают. В нашем понимании уже как бы вот людей раздраженных, неудовлетворенных, ну, ответа нет. Да нет, просто вот с любовью о Боге подумайте, и будет ответ. Сам придет. Разум приходит. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания. Здесь Прабхупада дает комментарий. Когда Господь Чайтанья начал петь мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе» на улицах Бенариса, послушать его собирались тысячные толпы. В это время Бенарис жил очень известный и влиятельный философ Пракашинанда Сарасвати, который стал высмеивать Господа Чайтанью, обвиняя его в сентиментальности. Иногда философы майявади критикуют преданных, считая, что большинство из них с философской точки зрения являются невежественными и наивными сентименталистами. Однако на самом деле все это далеко не так. Среди тех, кто разработал философию бхакти, много выдающихся философов. Однако даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, но вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. То есть не обязательно быть философом. Знания можно получить изнутри сердца. Без специальной логической подготовки или философской подготовки. Через преданное служение. Вот еще есть такой способ. Верный. Если вы стали философом, это не означает, что знание находится в вашем сердце. Этим может быть занят только лишь интеллект и умственные способности, и какой-то опыт жизни, безусловно, мудрость. Это не означает, что знание в сердце. Вы можете забыть это и потерять. А вот то знание, которое получено через преданное служение, вы не сможете потерять, оно становится образом жизни и действий. Можете объяснить его с тысяч точек зрения. При помощи логики, при помощи парадоксов, чего угодно. Это реализованное знание называется. Это знание, данное Богом изнутри сердца. Я не знаю, почему преданные, занимающиеся преданным служением, уже сейчас стесняются или боятся проповедовать. Им даны огромные полномочия в проповеди всем. Но это не просто, как бы, преодолеют этот страх. Арджуна сказал: ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты вечная, божественная, изначальная личность, нерожденная, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Дивала и Вьяса, подтверждают эту истину, теперь ты сам говоришь мне об этом. То есть Арджуна уже слышал о Кришне, от великих мудрецов, с которыми общался, очень великих. Даже с Нарадой. Ну, с Нарадой можно лично общаться, можно общаться через его наставления, которые оставлены также в Ведах. Нарадея Пурана, допустим, существует, там еще какие-то произведения. Нарада Панчаратра, где мы можем читать вот эти высказывания этого мудреца о преданном служении, о Кришне. И Арджуна слышал, что говорят великие мудрецы, также Вьяса, который записал Веды, о Кришне говорят. Но теперь он восхищается, говорит: теперь ты сам мне это говоришь. Это еще более удивительно от тебя самого это услышать. О, Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не в силах постичь тебя. Демоны — это тоже великие люди, великие ученые могут быть, которые исследуют этот мир, вселенную, живых существ, то есть много наук могут разрабатывать, много будет творить чудес, научатся и уже научились при помощи науки. Но они не смогут постичь Бога таким путем. И даже полубоги, идя другим путем дайвы, где наука еще превосходящая, тоже не могут понять его, познать. Потому что он высшая истина. И только от него самого можно это понять, высшую истину. Воистину, только ты, о Верховная Личность, источник всех существ, властитель всех живых существ, Бог богов и повелитель Вселенной, посредством своей внутренней энергии знаешь себя. Но только ты один знаешь себя. Посредством внутренней энергии. Внешняя энергия не открывает Бога, а скрывает Бога. Невозможно открыть Бога в материальном мире при помощи материальных исследований. Она скрывает. Просто мы находим более тонкие покрытия там. От грубой материи переходим там в какие-то уже волновые дела. И какие-то излучения, там, волны, не волны, энергии какие-то непостижимые. И вот они, тонкие покрытия, непреодолимы. Непреодолим, потому что самое тонкое покрытие сорвать невозможно. Человек погибает. В этом опыте мы не можем такой опыт приобрести. Пожалуйста, подробно расскажи о своих божественных достояниях, которые ты проявляешь, пронизываешь все миры. Вот Арджуна здесь просит. Вот. Теперь покажи эти достояния здесь, вот в этих мирах. Как тебя увидеть? То, что ты запредельный, но ты же во всем. Так вот, где ты здесь во всем? Как это увидеть? Покажи. О Кришна, о высший мистик, как мне научиться постоянно думать о тебе и как постичь тебя? В каких из твоих многочисленных проявлений я должен... Я помню тебя, о Верховная Личность Бога. О, Джанардан, еще раз прошу тебя, расскажи, как можно подробно, как можно подробнее о твоем мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов». Ну, видите, Арджуна, похоже, уже забыл, что он на поле битвы Курукшетра. Он испытывает какое-то счастье необыкновенной силы. То есть он весь пронизан этой энергией счастья на слух, слыша слова Бхагавад-гиты, божественной песни. Хотя мы должны помнить, что это ситуация на поле битвы Курукшетры перед битвой. Он только что скорбел, только что не мог держать лук и стрелы. Он испытывал сильный страх, ужас перед битвой, что погибнут великие личности, и он будет причиной этого разрушения. Помните, да? Это первая глава описывает. Здесь же Арджуна как будто забывает, перемещается в другое пространство. Гита уносит его. В другие сферы, где он получает ответы. О той ситуации, которая на самом деле вот происходит на Курукшетре. Верховный Господь сказал: «Хорошо, я расскажу тебе о своих достояниях и богатствах, но только о самых главных из них, ибо мое величие, Арджуна, поистине беспредельно». Обо всех это невозможно, Кришна говорит, но то, что ты сможешь увидеть, Арджуна, я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я начало, середина и конец всего сущего. Арджуна не конспектировал эти слова, не записывал на магнитофон. Нет. Есть разница большая. Арджуна видел все, что говорил Кришна тут же. Видел через уши. Огромная разница. Не было никаких записей. Поскольку он все это видел сердцем, он запомнил это навечно. И когда Кришна говорит: «Я сверхдуша», потому что Арджуна уже в трансе, видите, он уже в этом блаженстве. И при слове «сверхдуша», и Кришна говорит: «Я сверхдуша», он уже начинает видеть все это. Удивительное кино. Ему не нужны доказательства, что он видит. Видит ушами. Мы тоже учимся видеть ушами. На самом деле авторитетный звук – это и есть доказательство. Не обязательно глазами видеть. Самое авторитетное как раз не то, что мы видим, а то, что мы слышим, но из слизверного источника. Глаза, вот, посмотрите, я поставил перегородку, уже ничего не вижу. Я могу спросить, что там происходит на слух, получить информацию от того, кто видит. Легко, видите, звук в этом смысле авторитетней. Из адитив я Вишну, среди светил лучезарное солнце, из марутов я Маричи, среди звезд я луна. Мы не всех будем знать, о ком здесь Кришна говорит, но в комментариях вы можете здесь прочитать, или в Махабхарате также можете видеть эти персонажи. Адити, 12 адитив существует. Главный из них — Вишну. Из светил лучезарное солнце. Много светил. Солнце важнее всего. Царь планет. Среди звезд — луна. Видите, светило солнца, а луна — звезда, отражает свет. Поэтому то, что мы видим звезды, не все из них светило. И звезды многие отражают свет. Есть самосветящиеся звезды, но не являются светилами. Не так могущественны. Извед я самоведа. Среди полубогов я царь небес Индра. Из чувств я ум, а в живых существах я жизненная сила, сознание. Из рудр я Господь Шива, среди якши и ракшасов я хранитель сокровищ Кувера, из васу я огонь, агни, а среди гор я гора Меру. Ну, гора Меру — это центр Вселенной. Она простирается практически через всю Вселенную. И все гор — это главная гора. Знаю же, Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати. Среди военачальников я Картикея. Картикея — это военачальник среди полубогов, сын Господа Шивы. Самый могущественный воин, наверное, во Вселенной — Картикея. И среди водоемов я океан. Слушайте внимательно, сейчас мы видим Кришну. Вот этими глазами, через уши. Будем вспоминать эти образы. Из великих мудрецов я Бригу. Среди звуков я совершенный звук Ом. Из жертвоприношений я повторение святых имен Джапа. А из подвижничества, из неподвижного — Гималайские горы. Из деревьев я дерево Баньян, из мудрецов среди полубогов Нарада, из гандхарвов я Читрарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила. Среди скакунов я у Чехишрава, появившийся на свет во время пахтания океана. Среди могучих слонов я Айравата, а среди людей царь. Вот он сначала описал эти божественные уровни, нам неизвестные, как он там проявляется. А среди людей царь, представитель Бога. Это энергия Кришны, царь. Из оружия я молния, среди коров я Сурабхи. И из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви. А среди змеев я Васуки. Никто не преодолеет Кандарпу привлечения полов в этом мире. Ни одно живое существо. Почему? Это проявление Кришны. Только одна категория людей способна на это, кто предаются Кришне. По его милости это возможно. Поэтому преданные Кришне, чистые преданные Кришне, не привлекаются противоположным полом. Среди многоглавых змеев я Ананта. Среди обитателей вод полубог Варуна. Среди предков я Арьяма. Среди вершащих правосудие Яма, повелитель смерти. Среди демонов Дайтев я преданный Прохлада. Потому что Прохлад великий преданный. В династии демонов это величайший преданный. Во вселенной считается родился Прохлад. Так вот, среди демонов Дайтев я преданный Прохлада. Из разрушительных сил я время. Среди зверей я лев, а среди птиц Гаруда. Из очистительных сил я ветер, из носящих оружие Рама, среди рыб я акула, а среди полноводных рек Ганга. Ну, Ганга, она протекает через всю Вселенную. У нас на Земле тоже есть Ганга. Но она спускается с небес, Ганга. Я начало, конец и середина всего сотворенного, Арджуна. И всех видов знания я божественное знание о душе. А для логиков я довод, приводящий к истине. Вывод окончательный. То есть вывод только Кришна может быть. Если вы не сделаете этот вывод Кришна, то вывода не будет. Будут новые умозаключения без вывода. Вывода нет сейчас у нас в мире. Люди не знают конечный вывод, конечный смысл и цель. Поэтому есть доводы, которые опровергают один другого. Это вся наша наука. А Кришны не хватает, видите? Я начало, конец и середина всего сотворенного. Нам нужно знать всего три вещи. Как начать эту жизнь правильно, как прожить ее правильно и как ее завершить правильно. Начало, середина и конец. Все, что нам нужно знать. Как родиться, как прожить и как умереть. Вот это сознание Кришны называется. Из букв я буква из букв я буква А. А из сложных существительных двучленная. Я же вечное время. А из торцов я Брахма. То есть есть слова односложные и двусложные. Кришна это представляет двусложные слова. Всегда есть отношения. То есть везде есть Кришна. Видите, он говорит, Аня, во всем Кришна. Он говорит, некоторые проявления тебе скажу. А кара, здесь комментарий, первая буква санскритского алфавита, акара, а, является началом вед. Без акары невозможно произнести никакой другой звук. Поэтому акару называют началом звука. И Кришна говорит, из букв я — это акара. Я — всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщины я — слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Все это Кришна. Из гимнов самоведы я брихат сама, а из поэтических размеров гаятри. И всех месяцев я марга ширша, ноябрь-декабрь. Из времен года цветущая весна. Ну, ноябрь-декабрь — это сбор урожая, это Кришна. Из времен года — это цветущая весна. Пробуждение чувств. Кришна — это пробуждение чувств. Вот так, видите, можем видеть его во всем. Весной у всех пробуждаются чувства, обостряются. Потому что весна — это время Кришны. Проявление Кришны. Из всех видов мошенничества я азартная игра. Видите, Кришна какой многогранный. Во всем он во всех, во всем. Я блеск всего, что порождает великолепие. Блеск блестящего. Я победа. Я приключение и сила сильных. Из потомков Ришни я Васудева, а из пандов я Арджуна. То на Арджуне говорит. Среди мудрецов я Вьяса, среди великих мыслителей Ушана. Представьте, как Арджуна сейчас слушает все это. А Кришна говорит, что ты — это тоже я. Мое проявление. Через тебя я действую. Я в тебе, а ты во мне. Удивительно, а? И Арджуна все это сейчас слышит. Из всех средств подавления беззакония я — кара, наказание. Из тех, кто стремится к победе, я — нравственная чистота. Я — безмолвие, тайны и мудрость мудрых. Кришна очень интересный. Собственно, все, что интересно в мире, это связано с Кришной. Кроме того, у Арджуна есть семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся неподвижно, не может существовать без меня. Прабхупада часто об этом говорил, что они не могут создать семя. Ну, что это Кришна. Никто не может создать Кришну. Семя никто не может создать. Из семени что-то создаете, там, модифицируете, что-то там делаете, но семя создать вы не сможете. Семя всего живущего — это Кришна. О могучий воин, покоритель врагов, моя божественная, божественные проявления поистине беспредельные. То, о чем я тебе рассказал, лишь малая доля моего безграничного великолепия. Пойми же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире лишь искра моего великолепия. Но зачем тебе, Арджуна, знать все это подробно? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Так мы с вами прочитали 10 главу Великолепия Абсолюта. Возможно, будут какие-то вопросы.
Вопрос. Вы объясняете, что такое душа, но почему говорится духовная жизнь? Что такое дух или кто?
Духовная жизнь и душа? В этом вопрос.
Да. Что такое дух? И что такое дух?
Душа — это живое существо, сознание. А духовная жизнь, когда мы занимаем душу деятельностью, заставляем совершать ее действия. Сейчас душа как будто спит. Действие совершает как бы не душа, а тело. Ну как в машине, если, скажем, если не в машине, то машина же совершает деятельность. Мы управляем, конечно, машиной, но саму деятельность передвижения мы не делаем ничего. Там есть целое устройство, двигатели, целые системы. В этом теле тоже все эти устройства работают. Мы, конечно, управляем как-то, пытаемся, но как во сне. А теперь нас интересует духовная деятельность или духовная жизнь. Что это такое? Это дух служения. Душа — это слуга. То есть в теле есть слуга Бога, который Богу не служит, а служит сейчас этому телу. Для наслаждения тела, как бы он в иллюзии сейчас вот, грезит этим счастьем через тело. А теперь мы хотим непосредственно Богу служить, прямо используя это тело. Вот это называется духовная жизнь, духовная деятельность, духовная практика. То есть ходить для Кришны, думать о Кришне, есть Кришну, читать о Кришне, общаться с преданными Кришны. Вот, вот это вот, кришнаизация такая идет, как будто, потому что повсюду же Бог. Мы занимаем свои чувства в контакте с Богом, все, целиком. И тогда душа пробуждается. Мы зовем Кришну, так? Мы повторяем Хари Кришна мантру. Но пробуждается душа от этих звуков. Удивительно, потому что когда мы зовем Кришну, Кришна зовет нас из сердца. И мы можем услышать свое имя. Имя Кришны повторяем, опознаем себя. Вот это духовная деятельность. Взаимоотношения с Богом. Душа, она отличная от тела. Вы спросите, что такое душа? Читайте Бхагавад-гиту, вторую главу. Но все равно, даже если прочитаете, мы не сможем понять, что такое душа. Мы должны достичь этого уровня. Душа — это, ну, первый признак ее сознания. Это признак. Это не сама душа. Это признак. Как свет солнца — это признак присутствия солнца. Но не само солнце еще. Ну вот мы начинаем с сознания. Сознание мы понимаем с вами. Я есть сознание. Я есть также мысль. Что еще я есть? Я есть движение. А теперь давайте разберемся. Мысль, движение, то есть деятельность какая-то. С какой целью? Вот тут мы определим, душа это или не душа. Цель определяет, кто мы. Если мы все это делаем в связи с Богом, это духовно. Потому что душа именно божественна. По-другому нельзя о ней что-то сказать. Нет других эквивалентов, эпитетов. Нет определений других. Божественное значит необъяснимое. Но это то, что излучает сознание, вечность, блаженство, знание. А разве оно не излучает в форме желания? Мы и хотим всего этого. Потому что я есть душа. Вот. По этим признакам, как бы косвенным, можем понять, что внутри меня есть нечто, что не хочет, не соглашается с материальным существованием. Со старостью не соглашается, со страданиями не соглашается, с болезнями не соглашается, со смертью не соглашается. Кто это? Кто это? Если это наша природа материальная, то почему не соглашаемся с ней? Если это моя природа, я с ней соглашаюсь, погодите. Но я не согласен, значит, у меня еще есть другая природа какая-то. Кто же это такая? Это душа. Сат-чит-ананда описывается. Вечное полнознание и блаженство. Вот она ее природа, и она не соглашается с временным бытием, каким-то страданиями, невежеством не соглашается. Мы не можем ее приучить к этому, видите? Мы умирали, если с точки зрения души умирали много-много раз и до сих пор не согласились с этим, не привыкли.
Из всех людей только тот, кто знает, что я нерожденный и не имеющий начала Верховный Повелитель всех миров, не подвластен иллюзии, свободен от всех грехов. Ну, стих 2, 3, 10, 7, кажется. И мы это понимаем, я это понимаю, что да, что описывается, что Кришна не подвластен. В теории как бы я это понимаю. Но я понимаю, что в связи с этим я как-то не чувствую себя освобожденным или как это вот. Кришна такую связь проводит между пониманием о том, что он нерожденный и имеющий начало, и при этом сразу же говорит о том, что если ты это понимаешь, то ты свободен от всех грехов. То есть как это в практике понимать и вот в жизни как это применять? То есть можно же впасть в иллюзию и думать, ну я-то понимаю, что Кришна теперь вот, он нерожденный, теперь я без греха, такой весь освобожденный, светлый, но это не так. То есть так или иначе, все равно какие-то аппаратки совершаются.
Ну-ка, формулируй вопрос коротко как-то.
Коротко так. Я это понимаю в теории, и что значит я свободен?
Вот, это все ясно, все хорошо. Да.
Это не так же, я же не свободен.
Нет, нет, свободен, погоди. Есть же этап освобождения. Например, если человек принимает, что Кришна — верховная личность Бога, это отразится на его образе жизни, он прекратит совершать грехи. Значит, он уже свободен от них. В этом смысле. Другое дело, что старые грехи могут еще влиять на меня. Но чем больше я буду приближаться к Кришне и понимать его трансцендентное положение, тем больше я буду очищаться от них. Карма временный характер носит. Поэтому здесь человек считается свободным, если он не совершает грехов больше. Все, кто повторяет Хари Кришна Мату, они также четыре принципа соблюдают, не связаны с греховной деятельностью. А кто другой свободен, скажите? Назовите мне тех людей, которые не повторяют Хари Кришна мантру или не молятся Богу интенсивно и соблюдают все регулирующие принципы. Нет таких? Нет таких людей, если только они не больные. Здоровый человек? Нет. Не может. Не способен. По-настоящему не способен. Только преданный способен быть на платформе чистоты. Поэтому он считается свободным в этом плане. Это уже этап освобождения, не так ли? Вот человека бьет электрический ток постоянно, он держит. Он не свободен. Вы его оторвали, но он уже свободен. Но просто еще симптомы остаются, ему нужно прийти в себя еще. Да, его нужно еще в землю закопать, там, если молния ударила, там, чтобы все это вышло из него вещь. Но он уже оторван. Также, если мы уже приняли этот факт сознания Кришны, мы уже оторваны от материального существования. Если вы повторяете мантру Хари Кришна 16 кругов,